Доброе утро! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 23 июля в студии Наталья Серпунина. Сегодня в выпуске. Альпийская горка и мельница на РМЗ. В Железногорске продают алкоголь детям. Валентина Хмара. Испытание Сибирью. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте! Вопрос сохранения паромной переправы до Донова-Барабаново и возобновления работы парома в следующем году был рассмотрен накануне на совещании, которое провел министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин. В совещании принял участие заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин, который рассказал о том, на каком этапе решения вопроса.
На сегодняшний день идет интенсивная работа по подготовке к проведению аукциона на право аренды данного плавсредства и затем выполнение соответствующих ремонтных и регламентных работ. Объем большой. На восстановление до рабочего состояния специализированная фирма ОАО «Пассажиречтранс», сделав расчет, попросила около 10 миллионов рублей. Речь идет о том, чтобы была выделена субсидия Министерством транспорта «Пассажиречтрансу». В том случае, если они, конечно, победят в аукционе на аренду. Работа в этом направлении продолжается. Жаль, что не так быстро, как хотелось бы, поскольку вопрос о передаче идет. С 2008 года было согласие прежнего министра транспорта Ядова, но, к сожалению, вот процедура затягивается.
Паром сейчас не функционирует. По словам Юрия Латушкина, имущество находится на хранении. Специалисты следят за состоянием судна. Осуществляется охрана ангары 75. Напомним, что вопрос передачи парома решается с 2008 года. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Музейно-выставочный центр Железногорска. Хранитель культурного и исторического наследия нашего города. Чем сегодня живет городской музей? С какими проблемами он сталкивается и какие ставит перед собой задачи? Насколько необходим ремонт здания музея? Об этом и многом другом мы будем говорить с директором музейно-выставочного центра Железногорска Валентиной Поповой в четверг, 26 июля. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС 26 июля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Продолжаем выпуск. Для горно-химического комбината стало традицией помогать воспитанникам горнолыжной секции ДЮСШ-1 в проведении сборов в спортивный лагерь. Располагается лагерь в предзаповедной зоне Кузнецкого Алатау, Хакасия. В течение 18 дней 27 детей катались по настоящему снегу, несмотря на то, что сейчас лето. Руководитель спортивно-оздоровительного горнолыжного лагеря Алатау Вячеслав Потюков отметил, что в этот раз в лагерь приезжали представители Министерства по спорту Хакасии. Они высоко оценили организацию отдыха детей и даже выложили фотографии на своем сайте в качестве примера. Дети вернулись не только довольными и загоревшими, но и приобрели отличный багаж технических навыков. Остановка автобусов у «Тайги» перенесена. Городские маршруты перестали останавливаться у магазина «Тайга» уже в субботу, 23 июля. Теперь официальная остановка маршрутов 12-13-44 на улице Советской, 22. Это следующая по ходу движения остановка после перекрестка улицы Советской и Свердлова. Решение о переносе, напомним, было принято на комиссии по безопасности дорожного движения. Три пожара произошли в Железногорске на выходных. 21 июля в 18:30 на пульте ДДС поступило сообщение о возгорании в бане в садовом товариществе номер 16. Пожарную охрану вызвал очевидец. Первое подразделение прибыло на место происшествия через 12 минут. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. В результате повреждена кровля и обшивка бани. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Пострадавших нет. Утром воскресенья в поселке Заозерный произошел аналогичный пожар. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. В результате повреждена кровля и внутренняя отделка бани. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления. В воскресенье ночью загорелся грузовой автомобиль ГАЗ-3302, который был припаркован по проспекту Курчатова, 60. Пожарную охрану вызвал дежурный наряд ГИБДД. На момент приезда пожарных кабина «Газели» была полностью охвачена огнем. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. В результате повреждена кабина, салон, двигатель автомобиля ГАЗ-3302 полностью уничтожен огнем. От огня пострадал также рядом стоящий ВАЗ-2106. Предположительная причина пожара – поджог. Сумма материального ущерба устанавливается. Ожог руки получил мужчина, который принимал участие в тушении автомобиля. Криминальные новости. Свадебное веселье завершилось аварией. В воскресенье в половине пятого утра приглашенные на свадьбу гости возвращались с поселка Большие Пруды Сухобузимского района в деревню Шевера. 26-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Автомобилист отделался ушибами. У одного из пассажиров, молодого человека 1991 года рождения, были поранены ноги и руки. Больше всех пострадала 16-летняя девушка. У нее сотрясение мозга, закрыта черепомозговая травма и перелом кости нижней части таза. После госпитализации водитель самовольно покинул травматологическое отделение Сухобузимской поликлиники. Сотрудники ГИБДД не исключают, что он был пьян. В воскресенье ближе к полуночи на 26-м километре автодороги Красноярск-Железногорск автомобиль сбил двух пьяных пешеходов. Они шли из поселка Тартат в сторону КПП-1, посередине проезжей части. В этот момент их сбил 26-летний водитель ВАЗ-2106. 25-летний житель поселка Решеты получил закрытый перелом руки, ушиб ноги. Второй пьяный пешеход, житель Железногорска, сейчас в состоянии средней тяжести, находится в реанимации. У него закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом ног и руки, вывих ключицы, множественные раны конечностей и головы. Проводится расследование. В Железногорске продают алкоголь детям. Около 24 часов в пятницу в бистро павильона «Восточный», расположенном по улице Крупская, 11А, участковыми уполномоченными полиции и инспектором по делам несовершеннолетних было установлено, что продавец продала две бутылки пива «Балтика номер 7» несовершеннолетней. Свою вину сотрудница торговой точки отрицала, утверждая, что девушка купила пиво в другом месте. Показания подростка, чек и просмотр видеозаписи с камеры наблюдения, установленные в торговом зале, доказали обратное. Продавец привлечена к административной ответственности по статье «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции». Ей может грозить штраф до 5000 рублей. Уважаемые горожане, если вам стало известно о подобных фактах, вас просят позвонить по телефонам 75 44 11 75 33 08 или в дежурную часть управления по телефонам 74 58 58 или 02. Новости спорта продолжают выпуск. В студии Вячеслав Новаковский.
Два выездных матча провел на выходных Железногорский «Атом» в рамках чемпионата Красноярского края по футболу. В Шарыпово наши футболисты выиграли у команды «Катековец» 2-0. Футбольному клубу «Ачинск» наши спортсмены уступили со счетом 3-5. В день города 28 июля «Атом» проведет домашнюю встречу с красноярской командой «Тотем». Первый городской турнир по пляжному футболу среди юношеских и мужских команд на призы спортивного клуба «Атлант», приуроченный к празднованию Дня города, пройдет в Железногорске 28-29 июля. 28 июля в 10 часов регистрация команд. Игры начнутся в 11 часов на городском пляже. 29 июля начало соревнований также в 11 часов.
Беседка, дрова, колодец. Деревня, подумают многие. Нет, это рукотворный деревянный уголок на территории РМЗ. Зачем сотрудникам атомного предприятия свой уголок для отдыха, а также о том, кто воплотил эту идею в жизнь, в нашем следующем материале. Согласитесь, вряд ли можно найти людей, которые предпочитают работу отдыху. Отдыхать любят все. А сделать это без отрыва от производства сложно. Поэтому на ремонтно-механическом заводе ГХК и было решено создать уютный уголок прямо на территории предприятия, где бы каждый сотрудник смог отдохнуть несколько минут, а потом приступить к работе с удвоенной энергией. Уютная деревянная резная беседка с треугольной крышей, похожая на маленький домик. На окнах шторки в стиле а-ля бабушка, такими в 70-80-х годах отделяли кухню от коридора, и при входе или выходе деревянные подвески шелестели. В беседке можно посидеть в обеденный перерыв, почитать книгу или просто отдохнуть на свежем воздухе. Рядом небольшая мельница и колодец, тоже из дерева. Бревна, как для растапливания печи, аккуратно уложены на траве. Место нашлось и для альпийской горки, по которой льется вода. Еще до открытия уголка здесь были посажены ели и цветы. Воплотил эту идею заместитель директора РМЗ по общим вопросам Василий Георгиевич Коробейников. Он оказался очень скромным человеком, поэтому отказался от интервью. Но сказал, что это заслуга не только его, но и всех сотрудников, которые трудились над проектом. Надо сказать, что без поддержки директора завода идею вряд ли бы удалось воплотить в жизнь. Это ведь большое дело, когда руководитель заботится о коллективе. И вот 20 июля состоялось торжественное открытие, которое было приурочено к 57-й годовщине создания ремонтно-механического завода ГХК. Поддерживать такие идеи несложно, когда на предприятии есть люди, у которых есть желание облагородить место, где они трудятся, говорит директор РМЗ Радик Садриев.
Поддерживать такие идеи несложно, когда есть какие-то люди, которые, скажем, одержимы, ну и сами по себе их не остановить. Такой человек у нас есть на сегодняшний день на ремонтно-механическом заводе. Это уже его самое лучшее, скажем, его творение. Вы видели, что там есть у нас и каменные горки, еще огнедышащий дракон. Он огнем у нас пышет. В Новый год. Свободно от работы времени подготовлен эту площадку. 22 июля 1955 году был основан ремонтно-механический цех. В воскресенье нам 57 лет. Ну и как подарок дню рождения завода, и также мы хотели приурочить и открытие данной площадки, мы вот постарались.
К сожалению, у сотрудников не всегда есть время для продолжительного отдыха в уголке для релаксации, как назвали его уже журналисты. Но несмотря на это, любой сотрудник РМЗ может полюбоваться на эту красоту и внести свою лепту в дальнейшее благополучие. Устройство уголка, отметил Радик Садриев.
Мне кажется, что когда, скажем, и когда время нету, а человек проходит мимо, и ему это все нравится, приятно душе, что на заводе чисто, порядок, красиво. Ему нравится приходить сюда, такая красота. Кто как может, вносит свою лепту. Я смотрю так со стороны, что даже те люди, которые никакого отношения не приходят сюда, советуют, подходят, что-то вот, ну, вплоть до того, вот посмотрите, я даже не знаю, откуда вот эти занавесочки появились, но они здесь есть. Подушечки уже даже появились. Видимо, кто-то уже подсуетился, принес из дома.
Несомненно, внимание в этот день было приковано к тем, кто своими руками создавал этот уголок. Одним из таких людей, благодаря которым и появилась эта красота, стал столяр Сергей Викторович Будников.
Все приходят отдыхать сюда. Работали мы довольно-таки долго, 2 года. Ну, в основном нерабочее время. Старались сделать из подручного материала все. Все свое удовольствие, просто для себя. Не знаю, вообще это, как сказать, это, наверное, в человеке что-то заложенное такое есть. Ему нравится работать с деревом, и он работает. Ну, во-первых, приятно с ним работать. Оно легкое, как-то легко с ним работать. Податливое. Это просто надо руками все делать.
Все были очень довольны, что наконец-то появилось такое место. Жаль только, что не все железногорцы смогут полюбоваться этим деревенским уголком, так как находится он на закрытой территории завода ГХК. Хочешь вести здоровый образ жизни? Приходи на стадион. 21 июля в Железногорске вновь состоялась зарядка со звездой. Слово нашему корреспонденту Вячеславу Новаковскому.
Каждую летнюю субботу на стадионе «Труд» встречаются те, кто вместо отдыха на диване выбирает заряд бодрости на весь день. Общегородские зарядки в рамках акции «Мы за здоровый образ жизни» стартовали в Железногорске 2 июня. Их проводит профессиональный инструктор с участием известных железногорских спортсменов. В прошлую субботу мастер-класс для любителей физкультуры показал депутат Совета депутатов, неоднократный чемпион Европы и мира по тяжелой атлетики среди ветеранов Сергей Лопатин.
Погода благоприятствует тому, чтобы с утра себя привести в чувство, так сказать. И вот многие из них, я вот наблюдаю, уже такого пожилого возраста присутствуют. Это очень здорово и замечательно. Среди них мы наблюдаем детей, которым вот буквально 4-5 лет. Есть повзрослее 12-14 лет. То есть все категории населения здесь представлены, нашего города. Сегодня традиционный набор разминочных упражнений, которые включены в программу перед тренировкой, перед соревнованиями. То есть это примерно 10 минут от того, насколько будет успешно сделана разминка, во многом будет зависеть успех тренировки или соревнования.
Кто-то на зарядке впервые, кто-то каждую субботу в 9:30 утра идет на стадион «Труд». Виктор Чернов, известный железногорский легкоатлет, не пропустил практически ни одного занятия.
Зарядка очень интересная, зажигательная, проводится очень хорошо, замечательно. Организаторы сделали. Надо привлекать молодежь. Побольше информации, побольше таких мероприятий. А у нас молодежь что? По выходным спят. А так, если бы входили бы на зарядку, было бы куда бы лучше бы. И привлекать молодежь ко спорту, прежде всего. Потому что сейчас народу как бы спорт не интересен.
Если первую зарядку посетили около 100 горожан, то сейчас их порядка 30. Как говорит начальник отдела по физической культуре и спорту администрации, администрации. Зато Валерий Суханов: добиться массовости – одна из главных задач. Однако зарядки состоятся при любом количестве горожан.
Те, кто хотят, они ходят на эти зарядки. Здесь, конечно, есть определенный контингент людей, которые постоянно ходят. Но я считаю, что даже если занимаются и 20, и 30 человек, это все равно большая польза для их, в том числе и для здоровья, соответственно, наших горожан. И я всех призываю, пока еще зарядки ходят, пока еще зарядки проводятся на стадионе, всех прийти, поучаствовать, укреплять свое здоровье. Зарядки ведут у нас известные спортивные люди, которые у нас в городе. Звезды, можно сказать. Тут неделю назад проводила зарядку неоднократно чемпионка мира по бодибилдингу Елена Шпартун. Вот сегодня проводит зарядку наш тоже чемпион мира по тяжелой атлетике среди ветеранов Сергей Иванович Лопатин. Вот они участвуют в этих зарядках, а проводят, конечно, у нас специалисты хорошие по фитнесу аэробике Яна.
Городская акция «Мы за здоровый образ жизни» продлится до 12 октября. Бег, оздоровительная ходьба, езда на велосипеде, забеги на роликах, зарядки. Участники могут выбрать любой из этих видов спортивных занятий себе по душе. Каждое посещение мероприятий будет отмечаться в специальной карточке участника. Те горожане, которые наберут 15 и более стартов, примут участие в розыгрыше призов. Победителем признается участник, набравший наибольшее количество стартов.
Город мой город чудесный. В этой постоянной рубрике нашей программы мы рассказываем о людях, которые приехали в далекие 50-е, чтобы построить наш замечательный город. Железногорск, в прошлом Красноярск-26, возник благодаря самоотверженности и энтузиазму сильных духом людей. Вот и Валентина Васильевна Хмара когда-то прошла проверку на прочность в суровом сибирском крае. Историю героини знает Татьяна Зимина.
Жизнь Валентину Васильевну, как, впрочем, и всех людей того поколения, закаляла трудностями с детства. Родилась Валентина Хмара в девичестве Кожевникова в 1934 году в Липецкой области. Еще ребенком она узнала, что такое лишение и невзгоды. Когда началась война, 7-летняя Валя жила с мамой в лесном хозяйстве Воронежской области Липецкого района. «Первый день войны я запомнила на всю жизнь», рассказывает Валентина Васильевна.
Я пошла в магазин за халвой. Купила я эту халву в серебряной упаковочке. Я даже помню вот сейчас, как стоял этот ящик с халвой. И я несу эту халву домой, и вдруг возле нашего дома стоит толпа народа. Тогда еще не в каждом доме было радио. Тарелка, радиодинамик выставлен на улицу. Началась война. Это было вот после обеда. Уже подъезжают машины, забирают на фронт людей. В этот же день вечером уже многих забрали.
После войны, окончив 7-летнюю школу, в 1949 году Валентина Васильевна поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Липецке. Отсюда в 1952 году по запросу системы МВД вместе с другими выпускниками 18-летняя Валя Кожевникова отправилась по распределению в далекую Сибирь. Поскольку будущий Железногорск был засекреченным объектом, мы даже не знали, куда едем, рассказывает Валентина Хмара.
Это было 9 августа. Был такой холод. Юные в открытых платьицах, в босоножках. Такой моросящий мелкий дождь. Люди одеты уже в пальто. Мы спрашиваем на вокзале, где нам найти хозяйство честного. Никто ничего не знает. Нам сказали, надо ехать на станцию Базаиха. Приехали, нас забрали и привезли куда-то, не доезжая первого КП. Там был какой-то барак. Кровати, конечно, нам не хватало. Спали балетом. По-моему, 9 кроватей было. И нас 18. Привезли пропуска, подгоняют самосвалы, погрузили нас на самосвалы и привезли нас на Майку.
Когда прошло первое потрясение от увиденного, начались трудовые будни. Первое время жили в госпитале на Майке, потом в медицинской амбулатории на прижиме. Медики следили за здоровьем горняков.
Нас распределили по здравпунктам на основное производство. Это круглосуточные здравпункты. Это работали горняки, это работали заключенные, работали солдаты. Наша задача была оказание неотложной помощи любой категории, и гражданским, солдатам, и заключенным. Мы обслуживали всех.
С будущим мужем Петром Хмаром Валентина Васильевна познакомилась в 1952 году. Настоящий первопроходец, начальник смены горного управления, мужественный, красивый. Он покорил сердце девушки, и уже в 1953 году они поженились. А в 1954 у них родился первый сын.
После свадьбы он пошел к себе в общежитие, а я к себе. Ну, так мы жили недели две. Потом нам дали комнатку где-то на пасеке, был барак деревянный. Вверху тепло, а на полу замерзает вода. Переехали мы в эту квартиру. Двое детей. Миша в 54-м году родился, а второй в 59-м. Саша.
В медицинском пункте на прижиме Валентина Васильевна проработала до 1959 года. Затем перешла в санэпидемстанцию. А в 1961 году Валентину Хмара назначили заведующей детскими яслями номер 39, которые располагались на 22-го партсъезда 5А. Тогда руководителем детских учреждений назначали медиков. Опыта у нее в этой области не было, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. 30 лет руководила Валентина Хмара детским садом. Он считался одним из лучших.
Не было спален. Все это было в одной комнатке, и столовая, и спальня, и игровая. Закончили ремонт. Я на такой риск шла. Это первое детское учреждение, которое утеплило веранды, и сделали из них спальню. И так они и стояли 30 лет. Веранды. А наши ясли были круглосуточные. Деток мы принимали трехмесячных. Варили кашки. Смесей тогда еще не было. Персонала не хватало. Трудно. Но девочки вот были. Вот такие энтузиасты. Вот она могла сутки, двое не уходить с работы.
На пенсию Валентина Хмара ушла в 1990 году. Ветеран атомной промышленности и энергетики, она 30 лет отдала горно-химическому комбинату.
Мне присвоили звание ветеран атомной энергетики. Мне кажется, там все пенсионеры окружены добром и заботой. Никогда ни одного праздника не проходит, чтобы нас куда-то не пригласили. Во-первых, ежемесячно обязательно какие-то мероприятия. Я очень довольна.
Сейчас Валентине Хмара 78 лет. С мужем Петром Константиновичем 59 лет живут душа в душу. Сравнивая современный Железногорск с барачной девяткой, женщина до сих пор помнит тот момент, когда впервые ощутила, что навсегда свяжет свою жизнь с этим городом.
Первое впечатление было приятное такое, когда вышла я из «Спартака». Смотрела кино, и мы шли. Тут все шло строительство напротив, тут было грязно, прыгали через лужи, а все равно было приятно. Особенное чувство гордости, наверное, было, когда построили театр, Дом культуры. Вот это такая красота. Город знаю плохо. Во-первых, целый день на рабочем. И когда я поехала на Ленинградский, а там такие дома высотные. Очень мало у нас неонового освещения всякого. Если бы еще было вот это, вот вообще город изумительный. Очень люблю наш город.
И в заключении программы традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. 24 июля Православная Церковь совершает память святой равноапостольной княгини Ольги во святом крещении Елены, также именуемой Блаженной. Родиной Ольги была весь Выбудская, находящаяся ныне близ города Пскова. Родители блаженной Ольги внушили своей дочери те правила честной и разумной жизни, которых сами держались. Ольга отличалась целомудрием и светлым умом. Однажды, когда совсем еще юная Ольга проплывала на лодке близ своей Веси, она была замечена князем Игорем, который в это время занимался охотой. Игорю было необходимо переправиться на другой берег реки, и, подозвав молодого юношу, как ему тогда казалось, он попросил его перевести на другую сторону. В лодке Игорь разглядел, что его проводником оказалась прекрасная девушка, красотой которой он был тут же пленен. В Игоре разгорелась похоть, и он стал прельщать ее словами, но святая прервала эту беседу, побудив в Игоре чувство стыда. Он молчал, не находя слов для ответа, пока они не переплыли реку, а потом расстались. Вскоре наступило время бракосочетания Игоря, было выбрано много невест, но ни одна из них не полюбилась князю. Тогда он вспомнил целомудренную прекрасную Ольгу, с которой и вступил в брак. Князь Игорь вел упорнейшие войны с окрестными народами, Игорь начал обходить города и области, собирая с них дань. Вспомнив, что древляне, одно из племен, во время его восхождения на княжество отступили от него, он возложил на них непосильную дань. Взбунтовавшись, древляне задумали убить князя. Дождавшись, когда князь останется с малочисленной дружиной, они внезапно напали, убив его и всех бывших с ним. Узнав о смерти своего супруга, Ольга начала мстить древлянам, сурово наказывая их, умерщвляя старейшин и знатных бояр. Также был сожжен город Коростень. На древлян была возложена более тяжелая дань. Вот как описывает летописец правление святой княгини. «И управляла княгиня Ольга подвластными ей областями русской земли, твердо держа в своих руках власть и мужественно обороняясь от врагов. Когда же возмужал единственный сын и наследник киевский и новгородский Святослав, она передала ему все дела правления, сама же жила, предаваясь делам благотворения. Наступило время благоприятное, в которое Господь восхотел славянские народы просветить светом святой веры и привести в познание истины и наставить на путь спасения. И приняв святое крещение от патриарха Цареградского и получив от него наставление и благословение, она отправилась в Киев, просвещая омраченные сердца. Святая Ольга посетила Великий Новгород и другие города, всюду, где только было можно, приводя людей ко Христовой вере. Ольга прожила около 90 лет и мирно отошла ко Господу, причастившись святых Христовых тайн. Многие чудеса происходили у ее гробницы. Всякий, приходящий с верою, получал просимое, ослабу болезни, вплоть до исцеления, разрешение трудных житейских вопросов. Воспоем и мы, благодетеля всех Бога, прославившего в России Ольгу Богомудрую, да молитвами я подаст душам нашим грехов оставления. Аминь.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!